Marinou.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбуває 15 суток арешту за уділ у акції предпримальників 10 студеня, викликають на часті допити. Тим часом Міністерство юстиції звернулося у Верховний суд з тим, щоб розпочати процедуру ліквідації організації «Перспектива», лідером якої з'являється Анатоль Шумченко. Передає Любов Луньова.
Поплечники Анатолія Шумченки обураные деяниями уладов. На менских рынках на зверах крамов з'явилися улетки с фотоздымком Анатолия Шумченки и закликом выйти на Костышнинскую площадь 21 студеня. Предпринимальники таким чином протестуют не только супроть указу номер 760, який забороняє им наймать на працу не свояков, але и супроть арештов активистов. Наместница Анатолия Шумченки Ольга Крумина расповела свободе, что человек, який отбывал арешт у одной камеры за Анатолием, поведомив ей, вышивши на волю, что Шумченку несколько разов на день выкликают на допыты до следшего. Нагадаем, 10 студеня, после закончения акции предпринимальников, у якой удельничали больше за 2000 человек, Менское управление внутренних справов поведомило, что распочата криминальная справа по факте массовых беспорядков. Предпринимальники несколько разов перекрывали дорожный рух на проспекте Незалежности, але разбитых витрин при этом не было, и при сутыхнениях из милиции никто не потерпел. Поплечники Анатолия Шумченки лишаются, что улады могут выставить супроть его криминальное обвинувачение, каб заполохать інших активистов. Сябра перспективы Жанна Пялюга лишает, что улады спробуют парализовать предпринимательский рух, який набирает моц.
Это не только заполохование лидеров предпринимальников, но и самих предпринимальников, которые собираются выйти 21 студеня на Кастрыческую площадь. И у лютым предпринимальники рыхтуются не платить податков и тем самым выказать свой протест.
Намесница Анатолия Шумченки Ольга Крумина поведомила свободе, что сябры перспективы приняли отповедную заяву на конт спробу ликвидовать организацию, говорит Ольга Крумина.
Для нас это не стало неожиданностью, на самом деле, как бы мы ожидали.
Для нас это не стало нечаканностью. Мы были готовы, что все лето будут робиться спробы ликвидовать организацию, бо коли державе не потребны предпринимальники, то тогда на вошта им организация, якая обороняет их правы. Мы этого так не покинем и будем змагаться. Мы звернулись до юристов, каб яны дали правовую оценку деньям Мінюсту. Коли організацію ліквідують, то ми поспробуємо зарегіструвати партію предпринимальників або станемо сябрами одної з демократичних дійних партій.
Примкнемо к одной із опозиційної діючої партії.
Говорила Ольга Крумина.
Нагадаю, подставой протесту бизнесовцев стал указ президента номер 760, поводле якого индивидуальные предпринимальники, якія не мають магчимости организовать семейный бизнес и наймать на працу свояков, повинны регистровать фирмы. На гэтую тему мы отримали СМС от нашего слухача. Чому никто не говорит про то, кольки податков платят предпринимальники? Я отказываю за одну гандлевую кропку по 4500 доляров за человека за год. Это была СМС от нашего слухача. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вязень Шкловской калюні Дмитрий Дашкевич устрэўся с бацьками падчас доўгатэрміновага спаткання. Старэйшыя Дашкевичы спадзяюцца, што наступным разам убачыць сына ўжо на волі. С падрабязнасцямі Олег Груздзілович.
Спаткання Дмитрия Дашкевича с бацьками доўжылася болей за два дні. Батьки политвязни кажут, что Змитрий был вельми спокойный, не выказывал никаких претензий и особливых пожаданий. И он, вядома, худы, але, як звычайно, Змитрий николи полным не был. Головное, что за гэтые дни он отпочил душой, бо турэмное житё человека вельми стамляя, сказал Вячеслав Дашкевич, радуя свобода. Домов батьки привезли старую вопротку сына и две великие торбы листов, якія ён атрымаў за год у Шкловской калёнии. Листы политвязень атрымлівае штодня и штодня отправляет десятки отказов своим корреспондентам.
Добро, ничего вам не треба, ничего. Сказал, что раницу им почту привезли. Каже, каля 200 письм привезли. Еще не полетел докладно, но прикладно каля 200. Надо перегорнуть не поспел. Мы приехали без 15-11, ему в 11-15 сказали, что до него приехали на спотканье.
Поводле Вольги Дашкевич и на спотканье Змитрий так само потратил певный час на то, как отказывать на досланные ему листы. У калёнии, коли Змитра Дашкевича размерковали на працу на лесопилку, у его обострилась хвороба хребетника. Зараз не скардится, каже мати политвязня. Гэта было яе апошняе доўгатэрміновае спатканне з сынам. Наступным разам яна спадзяецца ўбачыць Змітра ўжо на волі. Тэрмін зняволення заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Але Вольга Дашкевіч пра гэта пакуль не хоча казаць, баючыся, што нешта сарвецца.
Калі там нічога не парушыць, калі не тую сарочку надзене там пішчы, што не дай Бог. Господи.
Сёння з другім актывістам Малдова фронту Артурам Фінкевічам планавала сустрэцца ягоная новая адвакатка Ганна Бахціна, але з-за арганізацыйных праблемаў спатканне не адбылося. Адвакатка разлічвае сустрэцца з Артурам у бліжэйшыя дні. Артурова сяброўка Людміла Цакулова паведаміла, што яго зноў перавялі ў іншую камеру, ўжо ў трэцюю з кастрычніка мінулага году, калі ён апынуўся ў Магілёўскай следчай турме. У новай камеры няма дэфіцыту спальных месцаў, затое холодна, паведаміў юнак у апошнім лісце да сваёй дзяўчыны.
Сказаў, што ён там вогуле паў апрануты, шапцы, якраз калі былі маразы, дзіркі ў вокнах, і мала чалавек у гэтай новай камеры, вось мой там мёрзне, які гарбатку.
Паводле Людмілы, Артур вывучае сваю крымінальную справу, каб лепш падрыхтавацца да разгляду касацыйнай скаргі. Калі скарга будзе разгледжаная, яшчэ не вызначана. Нагадаю, Артура Фінкевіча за нязначнае, як лічаць праваабаронцы, парушэнне рэжыму адбыцця хіміі, пакаралі годам з паловай зняволення ў калоніі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы ўжо паведамлялі, што ў мінулую суботу ў гомельскай кватэры, якую здымае сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергій Падсасонны, супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. У яго канфіскавалі жорсткі дыск, кампутару, відэакамеру, флэш-карту. Летась чэкісты ўжо затрымлівалі Падсасоннага і цікавіліся, ці мае ён дачыненне да спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Паралельна ў Менску аператыўнікі таксама цікавіліся, ці працуюць на «Белсат» іншыя журналісты. Чым гэта скончылася, паведамляе Ігар Карній.
12 студзеня група журналістаў незалежных СМІ запісвала ў Менску інтэрв'ю з эканамістам Паўлом Данейкам. Абмяркоўвалася тэма мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня да іншыя актуальныя пытанні беларускай эканомікі. Аднак пасля таго, як прадстаўнікі СМІ пачалі разыходзіцца, групу ў складзе Владзіміра і Галіны Самойлавай, а таксама Валерыя Булдыкі, спынілі супрацоўнікі спецслужбаў. Усіх затрымалі і адвезлі ў цэнтральны РУС, дзе ўчынілі ператрус і ўрэшце сканфіскавалі апаратуру. Чэкісты аргументавалі затрыманне тым, што ў доме нібыта здзейснены крадзеж і падазраванымі могуць быць усе. Не дапамог нават Павел Данейка, які пацвердзіў, што ён добра ведае журналістаў. Падрабязнасці падае журналіст Уладзімір Самойлаў.
Ну, забралі відэакамеры, плёнкі, фотоапарат, который дочке падарыла мне дала выснімаць. Ну, всё, што маглі, вытрясли, і карманы пачысцілі, пытались забраць для карастрацівца. Но потом вернули, ну, плохо не станет, ладно. Всё обчистили, короче говоря, что могли только. Флешки, дискеты с рабочими материалами, ну, всё.
Тебе уже кажется просто некая папера, некая повестка.
Ну, они сказали звонить в дежурную часть. Люди, которые не представились даже, один капитан представил. Двое бойцов, но оперработники. Не имеем права не говорить, кто мы такие. У нас служба такая тяжелая. И вообще мы работаем не зарплату, сказали, а по вдохновению. Я говорю, ребята, чего-то вы не забрали? Столько всякого хлама, отключая личные вещи. Я должен искать потом, если через какого-то дежурного. Ну, разберетесь, позвоните, я приеду. Если не приеду, наручники оденьте. Покажите карманы, что у вас карманы. Я говорю, обыскивайте. Нет проблем, я сопротивляться буду сильно трем бойцам. Ну, я искать там не буду. Забрали видеозаписи, включая записи свадьбы моей родственницы. Посмотрите сначала, у вас нет времени. Другие будут смотреть. Забрать дискеты, где мои интервью там, ну, рабочие, с людьми разными. Вы их сотрете, потеряете, или просто они не нужны, я работаю каждый день. Ну, в общем, произвол такой жуткий налет.
Лёс, вот техника конфискованная, абсолютно неведомая. Коли там она может вернуться до вас, так само вы не видите.
Неведомая, я так предполагаю, что не скоро.
Як удакладняе спадар Самойлаў, допыт цягнуўся 3 гадзіны, і раз-пораз аператыўнікі вярталіся да стрыжневай тэмы. Ці не рабіліся відэаздымкі для спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Да і адной з умоваў вяртання тэхнікі было тое, каб журналісты падалі доказы легальнасці здымкаў.
Я дадам, што «Белсат» – гэта спадарожнікавы тэлеканал, які летась у снежні пачаў вяшчанне на беларускай мове з Польшчы. Завершыўся конкурс «Калядак свабоды. Калядная зорка». Пераможцу мы абвясцілі ў суботу, ёй стала Таццяна Макарэвіч з Вілекі. Сёння мы звязаліся з Таццянай і даведаліся, што яна студэнтка педагагічнага універсітэту, а спяваць навучылася якраз ва універсітэцкім хоры. Журы адзначыла як добры выбар калядкі, так і таленавітае выкананне. Яшчэ раз віншуем Таццяну, яе чакае прыз, лічбавы прыймач, ну а мы яшчэ раз паслухаем песню, якая была прызнаная найлепшай.
Меня зовут Татьяна, я из города Вилеки. Господь Бог святою девою я тляху носився, хор ангельський всім співає, і дитятка прославляє слава, слава. Пастухам у полі аньоли з'явились, там їх там отлеки вітла запросили, каб дитятка уславлять і з любов'ю заспівать слава, слава, слава. І з небесним хором всеми веселимся, і Христу дитятку низко поклонимся, в ним надії ускладаєм і з любов'ю заспіваєм слава, слава.
Завершився наш конкурс колядок, і переможцем стала Тетяна Макаревич з Вілейки. Ну а зараз Сергія Бламійка про теми «Дома літератора».
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з авторкою книги «Шлях дробної сволочі» Євою Віжнавець, розваги критика Алли Сьомьонової про книгу Олега Мінкіна «Пінати» і гуторка з письменницею Наталкою Бабіною, фрагмент її роману «Рибін город» у авторському читанні.
«Дом літератора» хвилина опраз 20, а зараз я нагадаю основні теми дня. Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбиває арешт за уділ у акції протесту, викликають на часті допити. Вся приєднання «Перспектива» мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Вітебський активіст Сергій Парсюкевич сьогодні вночі був привезений у Мінськ і осуджений на 15 суток. Усього за уділ у акції предпримальників арештовані 23 активісти. У сухотному шпиталі, що у вісці Новоєльня під Дятловом, каля 150 пацієнтів обвістили голодовку. Вони протестують супроти дрянного харчування, дрянних битових умов і режимних обмежуванняв. На Україні почалася виплата компенсації по страчених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку СССР. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що урад розлічує вернути запозиченості на протягу 2 років. Больш за сотню хворих республіканського туберкульозного шпиталю у Новоєльні, що у Городинській області, сьогодні обвістили голодовку. Свої потребування яны у письмовій формі передали головному врачу В'ячеславу Довганю. Той, у свою чергу, лічить їхні потребування необґрунтованими. Передає Михайло Корнєвич.
Один з хворих, Сергій Воронов, так потлумачив причини голодовки.
Ну, причини, тому що холодно, отвратительне питання. Грячої води, як такової, нету, тільки 2 рази в неділю включаю душ.
І ще одна з пацієнток, Наталя Рогалєвич, каже:
«Я інвалід 2-ї групи. Приїхала сюди лечитися добровольно. Дома у мене 2 дітей, а мене закрили і навіть не випускають в ліс, як будто я осуджена або нахожусь тут по суду. Ну, так холодно. Я сплю в колготках. І так же ми настрої 3 жінки в палаті, ми спимо в колготках. Ви розумієте, це чи ні?
Ага.
Гаряча вода – це утром, в обід і вечором. І то така тепленька, поки моють столову посуду».
Раніцей люди на знак протесту вийшли у двор больниці і подали головному врачу свої потребування, під якими підписалися 102 чоловіки. Головний врач шпиталю В'ячеслав Довгонь у розмові зі мною найперш звернув увагу на те, що пацієнти мають хронічні форми сухоту. І коли їх приймають у шпиталь, то дають підписати документ, у яким оговорюється, що хворим заборонено покидати територію больниці. Со слова врача, серед пацієнтів коли 40% були осуджені, які ходять у містечко, як купити горілки і цигарету.
П'яним в стані, больні починають дратися, і угрожають і медикам, і врачам, і сестрам.
З 1 студзеня ў шпіталі ўсталявалі міліцэйскі пост, і нікога з хворых за межы бальніцы не пускаюць. На думку Доўганя, галадоўку справакавалі былыя асуджаны, якія запалохвалі астатніх пацыентаў. Да гэтага Доўгань дадае.
І тут яшчэ другое. Значит, у нас пасёлак. Где-то 3000 с гаком, 3200 жителей, будем так говорить. И этот поселок пишет, чтобы эту больницу закрыли, потому что больные выходят за пределы территории. И вот то, что мы сделали, это идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в поселке не заболел туберкулезом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
Пытаюсь у уголовного врача, каким чином я спробую залагодить конфликт?
Мы сейчас идем и напоминаем, что вы приехали сюда не принудительно, а вы приехали сами лечиться добровольно. И вас предупреждали о том, что нельзя выходить за пределы территории. И мы всеми силами стараемся, чтобы не нарушать права человека. И мы будем решать эту ситуацию.
На этот час частка людей припынила голодовку. Другая частка мая намер ее протягивать.
Репортаж с Новоельни Михала Корневича. А зараз актуальная экспертиза свободы. Постановой Совету Министров затверджены основные показники прогнозу развития экономики на 2008 год. Вытворчасть промысловой продукции повинна вырасти на 11%. Настолько ж мусять узняться грошовые доходы насельництва. Накольки реальные эти планы, за кошт чего они могут быть достигнуты? На эти питания у экспертизы свободы отказывают экономист Борис Жаліба и керовник Центру Мизеса экономист Ярослав Романчук. Веде передачу Віталь Циганков.
Наколькі выглядаюць абгрунтаванымі і рэальнымі тыя лічбы, якія вызначаныя ў прагнозе развіцця на гэты год пастановай ураду? Чым, на вашу думку, можа дзяржава дасягнуць такога росту?
Калі ласка, Барыць Жаліба, ваша меркаванне.
Першая лічба 11%, як вядома, яна з'явілася пасля таго, як прэзідэнт Лукашэнка раскрытыкаваў беларускі ўрад, что он задает темпы недостатковые роста внутреннего валового продукта. Была першапачаткова урадовая лічба, насколько я памятаю, в межах 8-9%. Но президент заявил, что это мало, давайте 20%. Конечно, 20% это так, заява была эмоциональная, але ж, как мы бачим, урад змушен был перелічить свои, так сказать, прогнозы, и нам заявилась лічба 11%. Я меркую, что все ж таки першапачатковая лічба была обґрунтована урадам, и она была достаточно реальной, это 8, в межах 8-9%, менавіта что год такие темпы и давала наша экономика.
А може гэта просто здарылася не толькі пад ціскам адміністрацыі прэзідэнта, але і пасля таго, як стала вядома пра атрыманне расійскага крэдыту?
Гэта так, я згоден з вами. Канешне, урад больш упэўнена павысіў темпы роста внутреннего валового продукта, коли стало уже ведомо после визита Путина, что Россия все-таки дает кредит 1,5 миллиарда долларов Беларуси. Появились некие финансовые, конечно, подставы, что мы имеем возможность додать до традиционных 8-9%. Я лечу, что этот план все-таки вельми напруженный, потому что рост внутреннего валового продукта дает все-таки экономика и вытворчесть, а не чисто так гроши.
Ярослав Романчук, на вашу думку, про что кажут такие лишь бы 11%? Чи не кажуть вони про тривалий рост білоруської економіки, не глядячи на всі песимістичні заяви незалежних економістів?
Я не веру у гэтыя лічбы 11%. Беларусь знаходзіцца ўжо на зусім іншай цяжынцы бізнес-цыклу. Урад бярэ за прыярытэт проста недзе ўлажыць гэтыя расійскія крэдыты. Гэта працяг экстэнсіўнага спосаба развіцця эканомікі без развіцця канкурэнтаздольных прадпрыемстваў, без структурнай рэформы, без нічога таго, што дало б магчымасці для нашай гаспадаркі развівацца больш хутчэй і заваяваць нейкія якасці нішы на знешніх рынках. Гэта 11%, гэта я гавару, калі для спартсмена даць анаболікі, вось як Мэрыэн Джонс, напрыклад, яна безумоўна можа выйграць там адзін старт, два старты. Вось калі 11% зрост ВВП наступным годзе абярнецца для нас значна большымі праблемамі праз 2 гады, чым можа сабе уявіць урад.
Наколькі рэальныя планы росту беларускай эканомікі і грашовых даходаў насельніцтва ў новым годзе? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Напэўна, для большасці людзей, якія не так моцна разбіраюцца ў эканамічных тэрмінах, галоўнай лічбай у гэтых паказніках, зацверджаных урадам, гэта ёсць лічба росту грашовых даходаў насельніцтва. Яна павінна скласці 11%. А традыцыйна якраз гэты паказнік звычайна урадам выконваецца. Спадар Жаліба, ці лічыце вы, што і ў гэтым годзе будзе гэтак сама?
Низкой цены на газ, это $119, с уликом того, что есть валютный складальник в выгляде российского кредита, это реально. И беда наша в том, что план взрост реальных доходов мы, звичайно, выконываем. А вот рост выдайности працы хронично отстает. И она повинна темпы роста опережать темпы роста зарплаты. А у нас это, на жаль, наоборот. Вот с этой проблемой урад никак не справится. Звичайно, планы роста доходов и зарплаты, они выконываются. Я думаю, что и на бегучий год эта задача будет решена.
За кошт чего? Если новая творчесть працы, она не будет, на вашу думку, так хутко расти, то за кошт чего будут расти доходы?
Отримывается за кошт этой диспропорции. Не секрет, что директорам предприемств урад дает конкретные задания. Что зарплата работников, как выполнить задание урада, повинна взрасти на такие-такие проценты и скласти в долларовом эквиваленте такую-такую личбу. И директора навод не лечится, какая техничная база змушенная подгонять зарплату под задание сверху, задание урада. И так это будет и в бегущем году, я различиваю. Мой прогноз, что все-таки инфляция в 6-8% у нас не заховается, как была в 2006 году. Ну, добро будет, когда мы утримаемся в межах 10%.
Ярослав Романчук, ну, вось на вашу думку, ці хоць такими методами, але удастся ураду выконать гэтый показчик 11% росту грошовых доходов насельніцтва?
Я бы нагадал, что на протягу 2004-2006 реальная заработная плата, потому что это больше такие яскравы показчик, рос на 17% в год. У гэтым годзе, у 2007 годзе, реальная заработная плата выросла только на 10%. Это звечит про то, что предприемства уже начали адаптоваться до новых энергетичных реалиев, и они, по сути, игноровали те административные приказы, которые были им даны урадом. Я думаю, что так само предприятия хотели бы увеличить, но цены, уже, которые были достигнуты в 2007 году, уже выше уже не сможешь поднять. Добро, что конъюнктура еще такая была, по сути, на все товары белорусского экспорта, как, кроме нафтопродуктов. Но вот такой конъюнктуры сподеваться в 2008 году уже нельзя. Поэтому я лечу, что темпы взросту заработные платы нашей будут поменьшены, будут где-то складать 5-6%. Но реальные доходы на душу населения будут около 10%.
Чи можно этого всего достигнуть, всех этих показников, только за кошт внутренних ресурсов, я маю на увазе, без дальнейшего внешнего запозычения?
В 2007 году таких лічбаў не было бы без знешняга запазычання. Нагадаю, што памер знешняга крэдытавання правысіў 3,5 мільярды даляраў у 2007 годзе. Акрамя таго, мы яшчэ прадалі 625 мільёнаў акцый Белтрансгаза, мы таксама прадалі за суму, якую мы яшчэ не ведаем, Велком, і гэта ўсё працавала ў нашай гаспадарцы. У 2008 годзе без 4-4,5 мільярдаў даляраў, при тем, что мы планируем так само продать опосредную порцию Белтрансгаза и некие предприятия еще, мы, безумовно, не тримаем таких темпов взрослых, мы не тримаем стабильность белорусского рубля, потому что платежный баланс и торговый баланс – это то, что, безумовно, оказывает диск на курс белорусского рубля.
Реальныя планы росту беларускай эканомікі і грашовых даходаў насельніцтва ў новым годзе. Гэта пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі эканамісты Барыс Жаліба і Яраслаў Раманчук і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. 11 студзеня ва Ўкраіне распачалася выплата ўкладаў кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Гэта робіцца паводле распараджэння прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
198 мільёнаў даляраў – гэта толькі першы транш. У гэтым годзе на выплату кампенсацыю пойдзе больш як мільярд даляраў з дзяржаўнага бюджэту Украіны. У минулую неделю премьер-министр Юлия Тимошенко выступила по телебачанні и заявила, что урад разлічвае вернуть запазычанасці тягам 2 гадоў, але термин выплаты не обмежаваны, и тому премьер закликала не створать ажиотажу. Вялізныя чэргі па выплаты запазычанасцяў колішняга ашчаднага банку Юлія Тимашенко патлумачыла, як яна выказалася, каласальным недаверам да ўлады, якая за 17 гадоў не выканала ніводнага свайго абяцання людзям. Канец цытаты. У тым выпадку, калі ў чалавека не захавалася ашчадная кніжка, ён можа атрымаць выплаты ў адпаведнасці з дакументацыяй, якая захавалася ў ашчадным банку. Юлія Тимашенко паведаміла, што на сёння зарэгістраваліся больш як 1 мільён укладчыкаў, і грошы ўжо пераводзяцца на іх рахункі. Кіраўнік ўраду пры гэтым параіла не здымаць свае ўклады, а перааформіць іх на дэпазітны рахунак пад 13,5% гадавых. Тимашенко сказала таксама, што выплаты ўкладчыкам колішняга ашчаднага банку СССР не справакуюць у Украіне інфляцыю. Тым часам Служба бяспекі Украіны паведаміла пра дзеянні некаторых камерцыйных структураў, якія паспрабавалі махлярскім шляхам завалодаць грашыма ўкладчыкаў, прапаноўваючы ім пасярэдніцкія паслугі.
Ну а пазней у нашай праграме «Званкі на свабоду» эканаміст Леонід Злотнікаў адкажа на пытанне нашага слухача, ці варта чакаць ад ураду Беларусі кампенсацыі страчаных у Ашчадбанку СССР укладаў, як гэта адбываецца ва Ўкраіне. «Званкі на свабоду» у нашай праграме праз гадзіну.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сёння гостем «Начной свабоды» будзе актор, рэжысёр Ігар Забара. Ён раскажа аб сваёй рэжысёрскай працы ва Ўкраіне і пракаментуе адказы на пытанне, чаму таленавітыя людзі пакідаюць Беларусь. У доследах прычыны дэпрэсіі, на якую пакутае кожны сёмы жыхар планеты. А таксама меркаванні людзей, як трэба выходзіць з дэпрэсіі і як яе пазбегнуць. «Начная свабода» у эфіры ад 22-й.